слушаете проповедь пастора Дениса Подорожного, предоставленную служением «Дом на скале».
Я вырос в семье неверующих детей и родителей. В моем роду не было людей, которые бы говорили, что Бог есть. Мы... родственники до непонятно какого поколения были достаточно неверующими людьми. У нас никогда в доме не было Библии, хотя был словарь атеистов. Более того, в роду моем было много людей, которые стремились к знаниям. И знания я знал, что еще с детства, что это сила. Все мои родственники были читающими людьми. Книг у нас было дома больше, чем достаточно. Больше, чем чего бы то ни было. И... с самого начала я знал, что книга это очень свято, ее нужно аккуратно перелистывать. До сих пор я не могу смотреть, когда люди переворачивают книги, изгинают их или ломают. И наполненный вот этой атмосферой знания, я не верил, что Бог есть. Я был замсекретаря комсомола школы по атеистической пропаганде и идеологической работе. Делал вечера атеизма. И знаете, как-то странно все равно, в конечном итоге я уверовал. Без всех прелюдий и долгих описаний, как это произошло. Но знаете, какого рода борьбу нужно было проходить? И проходить, может быть, в течение нескольких лет между 88-м, где-то 87-м годом и 89-м, когда я прошел. Ну, где-то 2 года. А борьбы-то с чем? Не борьбы с терроризмом или не борьбы с кучей пороков, которые мы всегда пытаемся победить, и они всегда одолевают. А борьбы... между вот сомнениями, вот 100% убежденности, что вот так оно все и есть на самом деле, и сомнениями в пользу, а может быть не так все есть, может быть есть-то Бог. Нет, ну Гагарин летал, я знаю, Бога нет, но а может быть вдруг он есть. Есть некая борьба между верой и знанием. Многие люди, они приходят в церковь, и они говорят, да все это ерунда, все, мы же... ну, что, неграмотный, что ли? Ну, доказали же ученые, что Бога нету. Какие ученые? Эйнштейн? Он был верующий. Ньютон был верующий. Какой ученый доказал? Люди, достаточно далекие от знания, они в самоуверенности могут утверждать что угодно. Когда люди начинают копать знания, углубляться в знания, у них приходит такая депрессия, потому что они понимают, они не могут все узнать. Чем больше они знают, тем они более печальными становятся. Знаете, однажды я разговаривал с моим хорошим приятелем, я делился вам этим его мыслью, мне это понравилось. И он сказал, мир, восприятие человека, вообще, что вокруг происходит, оно как круг. Мы очерчиваем вокруг себя небольшой круг. Есть люди, которые настолько узки в своем мышлении, что они дальше носа своего не видят. Они берут носом так циркулем, очерчивают вокруг себя этот маленький кружок, и внутри круга находится все, что они знают. А потом у круга есть окружность, такое соприкосновение с другим, внешним миром. И она не длинная, маленькая. Круг-то маленький, знают они мало, и поэтому неизвестного тоже мало. Они говорят, да, неизвестного-то всего-то, кот наплакал, вот, вот и вот, и вот еще. И известного мало, но и неизвестного мало. И они говорят, сейчас я разберусь. И начинают раздвигать эти границы. Чтоб узнать, что там чуть дальше, вот за этой полосой. Раздвигают чуть-чуть, чтобы чуть-чуть больше увидеть. И раздвинув, их круг становится больше, знаний больше. О, теперь я знаю, теперь я понял. Но когда раздвинули чуть-чуть больше, и этот круг расширился, и длина этого круга расширилась, и теперь мы видим еще больше, мы не знаем. И мы думаем, сейчас я нагоню все это дело. Сейчас, мне нужно пару книжек. Я такие книжки нашел. Вот, у меня энциклопедия. И мы берем эту энциклопедию. Мы идем в этот колледж или институт. Сейчас мы разберемся. И мы еще раздвигаем. И уже солидно раздвигаем. И вокруг нас уже километровый круг. С многокилометровой линией окружности. Которая называется неизвестность. И мы уже как будто в этом гигантском... заповедники или резервации, как у индейцев. Внутри живем, здесь все известно, каждая кочка. А там, вдали, гигантский забор. И мы не знаем, а что там. И раньше было так классно. Стояли на одной ноге, мало знали и мало не знали. Казалось, все ясно. А когда человек много знает, так много непонятно. И есть какое-то бесконечное вот это состояние и борьбы между известностью и неизвестностью, между знанием и верой. И когда люди приходят к Богу, они всегда могут оказаться в одной из обочин веры или знания. И в истории человечества у нас всегда была борьба, когда люди пытались или же знать, или же верить. И если верили, говорили, зачем нам знание? И сейчас мы приходим, масса людей, да недавно со всеми, разговаривая с одним парнем, который так был шокирован, удивлен откровением, что оказывается верующие могут получать образование и трудиться. А я думал, что мы как верующие, мы должны просто нести Евангелие, проповедовать Царствие Божие, ведь Иисус скоро придет. И он говорит, я слушал однажды одну проповедь, и вдруг один проповедник сказал, что это здорово, мы должны быть светом этому миру, мы должны учиться, мы должны работать хорошо, быть профессиональными теми другими, должны знать, а что, не только верить? Вау! В другие времена была другая борьба, когда люди говорили, нужно знать, что нам вера, нужно знание. Я должен знать, мне мало верить. Пока я не узнаю, я не поверю. Мне нужна информация, мне нужны доказательства. Где ваш Бог? Мы не встречаем таких людей или нет? Докажи, если у тебя есть Бог, пусть Он сделает что-то. Вот я болен, пусть исцелит меня. Но не исцелил? Пусть Бог докажет, что Он есть. Он же заинтересован, чтобы Его нашли, правильно? Или Он не хочет, чтобы мы были спасены? Почему Он не откроется нам? Вот между знанием и верой существует некое такое перетягивание каната. И для нас стоит вопрос, нам что избрать? Нам как поступить? На что нам больше поставить акцент? На веру? Нам не надо знать, нам надо верить. И тогда мы станем людьми, которые просто как фанатики, которые верят и не знают. И им спрашивают, а ты-то убедился? А мне не надо убеждаться. Я верю, все. Я верю. Отстань. А чем тогда мы отличаемся от людей в каких-то религиях, которые настолько узкие, они не знают, что за воротами их монастыря ли буддийского или какого-нибудь храма Виссариона там в Сибири, знаете, это секта Виссариона есть, что там еще есть нормальный мир, им нам много чего. Как мы узнаем это? А если мы начинаем узнавать, не потеряем ли мы веру? Может такое быть или нет? А может быть, чтобы разобраться во всем, нужно все узнать? Чтобы понять, какой злой этот мир, нужно бултыхнуться туда. Чтобы разобраться, какой отвратительный грех, нужно согрешить как следует. И ты поймешь, что значит грех. Это не только, это не по теории, это не по книжке, это не просто через Библию, а ты просто знаешь, что такое грех. Ты сам блудил, ты сам кололся, ты сам воровал, и ты знаешь это. И теперь ты понял, и ты авторитетно теперь лишь сможешь проповедовать, что грех зло. А может быть, ты уже и не выберешься? Где вот эта грань? Что, с одной стороны, мы верим, надо ли знать все и во всякую брешь попытаться залезть и попытаться все разобраться. Или надо знать что-то, а если что, кто определит что? Кто покажет нам пальцем? Это не надо знать, это надо верить. Опа! Ничего себе! Но на самом деле, послушай, мы верующие люди, аллилуйя. Мы не должны со сильно напрячься и сказать, ой-ой-ой-ой-ой, куда мы ныряем. На самом деле, Библия говорит, что без веры богоугодить невозможно. Но просто проблема-то в другом, что мы можем создать себе маленький мирок и сказать, аллилуйя, мы верим. А почему мы верим? Потому что Библия говорит, что мы верим. А мы верим в Библию, потому что Библия говорит, что мы верим. А мы можем верить в Библии-то самой? Ну да, мы верим, потому что Библия говорит. И это абсолютно верно, аллилуйя. Потому что сила Писания, она проверена тысячелетиями. Библию сжигали, уничтожали, а запрещали, клеветали на нее. Если взять все книги, которые были написаны против христианства, то можно поставить их высотой выше Эйфелевой башни. Но что-то ни одну мы их не помним. Мы не помним эти книги, мы не знаем их. Эти авторы умерли, и многие мучительно. Вы слышали эту историю, которую я рассказывал давно, что Вольтер, насмешник над христианством, смеялся над Библией, говорил, это что такое, это ерунда, она скоро будет только в музеях находиться. Но когда он умер, как, впрочем, и другие все, его дом был через какое-то время выкуплен французским библейским обществом, и до самых потолков, до потолков этих хором стоят Библии на разных языках. Бог посмеялся над Вольтером. Ницше, который заявлял, Бог умер и написал произведение «Антихрист», сам умер, но умер в безумии. Он зашел за грань, которую нельзя было заходить. Надо ли знать все? Надо ли отрицать веру? Можем ли мы доверять Писанию? Мы можем доверять Писанию. Должны ли мы доверять и верить всему и вся? Вот другая история. Мы верующие, и поэтому если кто-то подходит и говорит, слушай, у меня хорошая идея, давай сделаем. Давай сделаем! Почему ты так быстро соглашаешься? Я же верующий. Но сама Библия говорит, что глупо верить всякому слову. Библия же ведь говорит, нехорошо душе без знания. И сама же Библия говорит, что вера, невозможно угодить Богу, не иначе как по вере. Как же, где же разобраться? Где нужно знание, где нужна вера? Как они вообще взаимодействуют или они конфронтируют друг с другом? Мы начинаем думать над этим, и тогда нам становится плохо, и лучше тогда не думать. Но я думаю, что иногда лучше думать, потому что Писание – это не какая-то слабая книжонка, которую нужно отстаивать с пеной у рта и говорить, а Библия права, если ты сейчас не замолчишь, я тебе как двину, скажи хорошо про Библию. Мне так понравилось, как одни сказали, не нужно христианам брать меч, чтобы защищать Слово Божье, потому что Слово Божье само меч и защитит кого угодно. Есть религии, которые с пеной у рта и с мечом в руках защищают правоту своей веры. Ах, ты не веришь? Секир башка, все. Наш Бог не такой слаб, чтобы его защищать. Он сам себя защищает. И нас защищает. И все наше защищает. Он Бог. Аллилуйя. Он Бог. Мы доверяем Писанию. Мы имеем веру в Писание. Так верить или знать? Вот интересно. Вот разобраться бы. Нам что нужно избрать для своей жизни? Давайте откроем место Писания. Во 2 Тимофею, 1 глава, 12 стих. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. И Павел говорит так. «По сей причине я так страдаю, и я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Павел говорит, «Я знаю, в кого уверовал». Не просто я знаю про того, в кого уверовал, я про нем такую литературу прочел, аллилуйя. О, я знаю, в кого веруют все христиане, я читал. Он говорит о личностных отношениях, которые начались с веры. Вот про что он говорит. Он говорит, я уверовал в него. Но теперь он даже не говорит, я продолжаю верить, что Бог есть. Он уже меняет терминологию, и для него уже вопрос веры – это не вопрос. Он перешел к другой фазе информативности или восприятия. Он уже не говорит, я верю, есть Бог. Он другим говорит, что вам, приходящим к Богу, надобно веровать, что Он есть, и что ищущим Его Он воздает. А мне Он уже воздал, и посему Он говорит, я знаю, в кого я уверовал. У него вера сменилась на знание. У него нет каких-то призрачных пониманий, какой Бог или что он хочет, как в самом начале. То есть он говорит, что есть прогрессия в нашей вере, которая доходит до состояния знания. Люди, которые приходят в церковь, они хотят весь этот путь пройти задом наперед. Некий бег спиной вперед. Мы сначала хотим узнать, и тогда мы поверим. Нет, есть сферы, о которых мы узнаем, лишь поверив в начале. Но мы должны четко для себя понять, что с одной стороны, желание знать, это не было придумано сатаною, оно было у Бога. Оно было заложено в сердце человека. Изначально. Вы скажете мне, подожди, это пришло с грехопадением. Поговорим об этом попозже. С другой стороны, человек был сотворен, чтобы быть способным верить. Аллилуйя. Ни то, ни другое, ни жажда знаний, ни способность верить – это не творение сатаны. Поймите такую вещь. Ведь когда Бог создал человека, не после грехопадения появилось серое вещество между ушами и в голове. Когда Бог создал человека, это не был такой, знаете ли, овощ в виде человека. У него слюни текут, он ничего не соображает. А Бог посмотрел, говорит, весьма хорошо. И лишь когда вкусил, а дерево познания добра и зла, раз в мозгах заработало, они увидели, что они наги. А до сих пор ничего не видели, не соображали даже ничего. Подожди, если он вообще ничего не соображал, как же он понял заповедь, про которую Бог сказал? Не ешь ни от какого дерева, ни от дерева познания добра и зла. Возделывай и храни. Если он вообще не соображал, если мозгов у него не было, если он знать ничего не может, что ты спрашиваешь с него, почему ты ел?
о дереве познания добра. Он не соображал в это время. Он ловч был. А вот теперь съел, понял, что неправ, а поздно. Надо было создать с мозгами до этого. Но Бог изначально создал человека с мозгами. И когда мы становимся верующими, мы не становимся борцами со знаниями. О, нам знания не нужны, мы имеем веру, мы веру имеем, наука это от дьявола. Долой образование. Нет! Извини, образование дошло до современного времени посредством веры. Если мы говорим про современную европейскую цивилизацию, кто туда принес знания, как оно распространялось, дорогие мои? Монастырские школы существовали, где изучали Писание. И люди передавали знания. Или говорить, если про Россию 19 века, откуда пришло образование? Почему люди стали такие умные, что аж некоторые пошли на революцию? Все же были там, рабоче-крестьянские, ничего не соображали. Как они поняли? Церковно-приходские школы были, оказывается. Как появилась кириллица? Кирилл и Мефодий, два верующих человека, приехали с Византии, чтобы донести до этих самых славян, которые ничего не соображали, поклонялись Перуну и всевозможным другим божествам, скакали голые там вокруг березок, сжигали друг друга и детей убивали, чтобы донести до них Евангелие. И придумали специально азбуку для них, назвав этот алфавит кириллицей после. И первые книги были все, это были просто Евангелия. И сегодня мы говорим, образование это не само, оно как-то пришло, а вот мы верующие, но Бог дал нам веру, чтобы наш испорченный материализмом ум, испорченный похотью, испорченный всякой грязью, всякими веры в НЛО, тарабашек, чебурашек и все Нессии, этих снежных людей, во всевозможные сверхъестественные явления. Я был в одном месте вчера, искал учебники для своих детей, для школы, и остановил свою машину, и там стоит потрясающее объявление. Экстрасенс, 100 метров впереди. Уже знак висит такой, 100 метров экстрасенс. На кого это рассчитано? На тех, которые говорят, я чувствую, что у меня биополе нарушено, что у меня сглаз, что у меня там энергетика, чакры что-то не исправились, третий глаз подзакрылся. Мне нужно расправить, раскрыть, почистить. Сознание людей испорчено этим. Они наполнены всяким учением Елены Блаватской. Некоторые люди уже стали, как есть рехнутые, есть ререхнутые. Масса проблем оказалась с человеческим разумом, который воцарился как божок маленький. Люди говорят, знание – это чуть ли не Бог. Мы все знаем, все классно, а если мы не знаем, все, мы отказываемся от этого. Друзья мои, мы не отказываемся ни от чего, если мы не знаем, потому что слишком много мы не знаем. Но с другой стороны, когда мы верим, это не значит, что мы не можем никогда узнать то, во что мы верим. Мы узнаем. Мы не собираемся вести эту бессмысленную, тупую войну между верой и знанием. Мы верим и знаем. Что мы не знаем, во что мы верим. Но если мы что-то уверовали, приходит время, и мы убеждаемся и знаем. Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. В течение истории человечества были разные люди, которые пытались каким-то образом связать веру и знание. Одни одним путем, другие другим путем. Был такой Тертуллиан, вы слышали? Он говорил, это безумно, значит я верю. Значит, правильно. Если что-то не совпадает, классно. Абсурдно, я верю. Если все здраво, что тут верить? Все понятно и так. А вот непонятно, я верю. Доля в этом истины есть. Другой, Августин, он поговорил по-другому. Он говорит, я верю, чтобы понимать. Чтобы понимать. Один пошел в другую сторону. Он сказал, я понимаю, чтобы верить. Пьер Абеляр. Он сказал, я понимаю, и тогда я буду верить. Но он так далеко зашел, что никак его не назвать христианским служителем или человеком Божьим вообще даже нельзя. Но он сказал так, самое главное знание. Разобрался, все, теперь верить можно. Не понял и верить нельзя. Но в христианстве есть и останутся догмы, которые разумом не понять. Как ты поймешь троичность Бога, который один в трех лицах? Христиане не политеисты, они не верят в разных богов. Отец, аллилуйя, сын, аллилуйя, Дух Святой. Один Бог, Писание говорит. Когда Иисуса спросили, какая самая главная заповедь? Что Иисус сказал? Он говорит, самая главная заповедь. Слушай, Израиль, Господь, Бог един есть. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Один Бог есть. Он говорит, и люби Господа одного этого самого. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Бог один. Но мы видим, когда Иисус открывается как Бог, мы видим, как Дух Святой является как Бог, и Отец, которому Иисус молится, Он Бог. Мы думаем, что три Бога, но нет, Библия говорит, один Бог. И тогда в нашей голове дымится. Как, знаете, когда напряжение поднимается, пробки вылетают. У вас было когда-нибудь дома со счетчиком такое? Аж воняет резиной. Бывало такое или нет? Напряжение поднялось, а проводка не выдерживает. То же самое. Мы начинаем все пытаться понять, как это. Бог вечный. Как это? И как? Всегда был, да. А до этого кто был? Никого не было. Только Бог был. А до Бога? То никого. То он был. А раньше времени даже не было. Он был. Как это? Мы можем попасть в больницу даже из этого. Когда мы пытаемся все понять. Есть вещи, которые нам нельзя понять. Есть вещи, которые непонятны сообразно нашему времени, возраста, духовного или физического. Я своего отца спрашивал, когда был пацаном, а это почему он поэтому, а это почему, это поэтому, это почему, это поэтому, это поэтому, поэтому. И когда он уже уставал, он говорил, потому что, почему, а это почему? Он говорит, потому что перпендикуляр. И чтобы мне спросить, а почему перпендикуляр, мне нужно было сформулировать этот вопрос и сказать слово такое умное. И я начинал, а почему Я говорю, ну понятно, все, вопросов нет. И то же самое с нами, взрослыми. Мы, а это как? Ну, и пока нам все объяснили на пальцах, вот это потому что, а это из-за этого, а это чего? Почему? Почему эти вот там вот случилось это ЧП? Это Бог их наказал. Вот все понятно, слава Богу. Вот это правильно Бог наказал, а это почему? А это Бог сделал потому что они там делали то-то. Все, ясно. И у нас спокойствие в сердце, потому что наши мозги успокоились, у них все. А когда они вписываются, когда какая-то на земле несправедливость случилась, дынкс, переклин. Когда мы рассуждаем о чем-то, что непонятно, дынкс, зависание, перезагрузить компьютер. Но у нас не было, нету кнопки reset, перезагружать, и все заново. Нет такого. А поэтому нужно беречь свои мозги от лишних вопросов. С другой стороны, развиваться, чтобы было более и более понятно то, другое, третье. Вера в начале во многих сферах. Но знаете, у меня возник другой вопрос. У меня возник другой. Я начал сидеть и думать, Господь, это понятно, потому что я сам христианин. Я знаю, что без веры Богу угодить невозможно. Поймите такую вещь. Я сейчас был, проповедовал в двух церквях, в Красноярске и в Томске, и делал семинары там. И как раз в это самое время там, в России, упали эти два самолета. Друзья мои, ну мне же не на поезде ехать назад было надо. И все говорят, ну это случайное совпадение. Но я-то изучал теорию вероятности в университете. Что за совпадение? Из одного и того же аэропорта в одно время вылетают два самолета в разные города и с интервалом в пару минут падают одновременно. Случайность. Оба взрываются. Совершенно случайно. Сразу ясно же, что это теракт. Но теперь вопрос. А мой самолет долетит? Там все нормально будет. И теперь как твое знание? Как твои мозги? Вот ты можешь быть трижды специалист в любой области. В области борьбы с террористическими организациями. Ты сотрудник спецслужбы. Может быть, ты изучал аэродинамику самолетов. Я однажды летел с одним человеком из нашего авиационного завода. Одна какая-то шишка. Он все знает, он всех там знает. И его все знают, и он там чуть ли не 30 лет. Такие неприятные ощущения оказались, когда человек все знает. Он зашел, он говорит, а, этот самолет старый, в общем, ты видел те эти дырки вон там залатанные? Я говорю, нет, не видел. Да вообще, мне кажется, он уже в износе. Уже столько, что это дела? Он говорит, так, послушал, шумит левый, шумит. Я говорю, сильно шумит. Ну, нормально. Ну, думаю, долетим. Я, хорошо, слава Господу. Те, кто-то знает. Я думаю, как врачам интересно жить тоже, когда они начинают что-нибудь болеть. Они сразу все знают. О, я знаю, что это. Когда не знаешь, счастливее выходишь. Такая радость, до придурковатости доходящая. А когда вот, знаешь, в таком состоянии, вроде бы ясно. Но даже если человек знает, ну как он, умный человек, который знает, как там шум, не шум, как он может знать, что самолет на 10 тысяч километров в высоте бах и взорвется? Как это можно знать? Нет же знания такого. Ни пилоты. Знали бы, не взлетели, правильно? Ведь никто, получается, не знал, никто, ни диспетчеры, ни пилоты, ни пассажиры, ни родственники, ни провожающие, ни встречающие, ни спецслужбы, ни ФСБ, никто не знал. Но могли догадываться, что когда-нибудь такое может же случиться, но никто не знал. Есть сферы, в которых мы хотим, не хотим, ты профессор, два высших образования, ты не можешь знать вообще, по сути своей. Это знаешь, что нужно? Просто вера. Я сказал, давайте, братья, помолимся там, аллилуйя. Мы помолились. Просто веру я. Господь, благ, аллилуйя. Или не благ, в конце концов. И мы взлетели, потом я лечу и смотрю, вау, один там верующий, здравствуйте, ну я его не знаю, он меня знает, о, я там видел вас где-то там, там по видео или где-то там слышал, по интернету слушал проповедь, ой, здравствуйте, я поздоровался, о, думаю, два верующих уже хорошо. Если вдруг я что нагрешил, а он праведник, а он что нагрешил, я праведник, ну знаете, мало ли Бог какие требования выдвигает, а два, уже вероятность, что мы, ну хоть кто-то вообще суперсвятой. Конечно, я не нагрешил, и он не нагрешил. Все нормальные люди летели. Ну, знаете, страшновато, когда там два самолета упало. Думаешь, мало ли, кто там летел еще. Потом сижу, начинаю разговаривать, летит женщина одна, слабослышащая, с ребенком. И я начинаю вспоминать, что я знаю, потом, аллилуйя. И я написал, говорю, у нас есть служение для глухих, добро пожаловать. Она говорит, а я сама хожу на служение глухих, только в другую церковь. Я говорю, верующий, да. Она говорит, вот какое совпадение. Столько верующих летит на одном ряду. Слава Господу, нас больше. Да летим, значит. Но даже не количество верующих помогает. Помните, не говорите храм Господень, храм Господень. Мы же уповаем не на количество, не на статистику. А мы говорим, Господи, ты мое упование. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Мы уповаем на Него. Здесь наше знание не помогает никак. Оно никак не помогает. Нам помогает вера. Человек просто верит, взлечу во имя Иисуса. Взлетел, слава Богу, аллилуйя. Приземлюсь, нормально приземлюсь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Приземлюсь. Все, теперь знаю. До этого верил. Теперь знаю. А вот вопрос. Ну это же напрягает. Всегда жить по вере. Вот веришь, что выздоровеешь. Веришь, что Бог защитит. Веришь до конца, что отдашь долг. Веришь, что будет все нормально. Веришь, что не случится. Веришь. Господи, сколько можно? Ну что, недобрый, что ли? Ну вот тогда меня начал печалить вопрос. И думать, если Бог благ, правильно? Плюс всемогущ. Плюс Он хочет, чтобы нам было хорошо. Он хочет, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. А что Он нам всю эту истину раз и не выложит? Вот скажи нам, что все будет хорошо. Все, будет так-то, так-то и так-то. Или почему он не возьмет и не откроется? Ведь он хочет же, чтобы люди уверовали в Бога и не грешили. А им трудно понять, что Бог есть. Как ему видеть? Он не видим. А что ему трудно взять и открыться? Что в каждом городе стоял столб огненный облачный где-нибудь в центре города. Гром бы гремел, и он открывался. Чтобы так много было людей, как Моисей, которые берут там, раз жезлом, сова расступился в одну сторону. Раз жезлом, сова расступился в другую сторону. И каждый день, если знают, там вот один мужик ходит через реку туда-сюда. Там вот столб огненно-облачный. Там вообще нарушаются законы гравитации. Просто летел, взлетел, улетел. Летел. Этот по воде вот там вот ходит, по черваку. Все. В общем, Бог с нами. Есть Бог, такое происходит. Но странно почему-то, оккультизм, он наполнен всякими штучками, чтобы доказать свою правоту. То там вилки кто-то глазами гнет, кто-то там еще в позе лотос летает по монастырю. А если же мы говорим про Бога, почему-то он ожидает, чтобы мы верили. Вопрос, а что он не может взять и открыться нам? Я начал смотреть Писание, и я начал все больше и больше просто приходить в шок. Я чуть не заплакал, говорю, Господь, а почему верить надо? Я пришел к жене, говорю, жена, верить почему надо? Она говорит, ты что? Ты не вздумай от Бога отступить. Я говорю, со мной все нормально. Это не потому, что я сомневаюсь, я верю. Ну а почему верить надо? Она говорит, ну потому что написано в Писании же. Я говорю, что там надо приходящему Богу веровать? Ну, еще вера нужна. Да, Иисус все время веру спрашивал. Я говорю, я сам знаю, что надо вера. Это понятно. Почему она надо? Почему не дать знамения? Почему вот ни раз не сказать? Ведь же проще было бы нам верить-то. Вот когда мы знаем, что вот ну, чтобы зашли, здесь мертвый, раз воскрес. Все больные зашли, сразу исцелились. Говорим, Господи, ответь нам. И голос, так говорит Господь. И ответ нам приходит. И мгновенно. Еще чудеса и знамения. И ангелов все верующие видят. Уверовал, и ангела видишь. Уверовал, и видишь. И все верующие все видят. И кто не видит, говорит, ты не верующий. Он уверовал, и тоже видит. И все, вау, надо быть верующими. Ведь больше бы людей спаслось. Ведь легче бы было распространяться христианству. Ведь легче бы было на небо попасть. С грехом было бы легче бороться. Чего ему ширяться, если вот уверовал и видишь? Не надо ни глюки никакие, ни экстази, ничего. Сразу классно все, открываются небеса, голоса слышишь, видения видишь. Просто нужно веровать. Это же гораздо... Почему он не откроется? Я начал смотреть Писание и вижу так много людей, которые просто одни искушая, другие в отчаянии, третьи просто провоцируя, четвертые ну ради интереса. Говорит, Господи, ну откройся, ну покажи, ну что ты... Фома говорит, пока я не увижу, не поверю. Сатана говорит, если ты сын Божий, помните, на вас еще это говорит, если сын Божий, бросься с крыла храма вниз, понесешься, написано же, понесешься на каменную гору, и ничего тебе не будет. Вот если ты сын Божий, ну докажь, докажи всем. Филипп вообще идет, он говорит, покажи нам отца, и довольно с нас. Он тебе верить надо, верить. Иисус же все время говорит, вера твоя спасла тебя. Если веруешь, что можно. Веришь ли? Сын человеческий придет, найдет ли веру на земле? По вере твоей да будет тебе. И как ты веровал? Да? А он говорит, ладно, тут мы игры играли разные, Иисус. Между нами, вот у нас 12 здесь. Покажи нам отца. И довольно с нас уже все хватит. Он говорит, столько я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Ну, ты сын Божий, Петр говорил тогда. Ну, ты же не отец. Я отец одно. Нам мы так хотели, чтобы увидеть что-то такое на небе. Почему нельзя? Братья Иисуса, они говорят, если ты творишь такие дела, Иоанна 7 глава, то яви себя миру. Яви, ну что ты? Почему ты делаешь где-то так вот в тайне? Ну, никто же не делает ничего тайного. Он же хочет явить себя миру. Ну, если ты такие дела делаешь, яви себя миру. Почему ты вот раз кого-то исцелил, все не видели? Повтори. Он там сделает, там, чтобы все увидели. Почему, когда воскрешаешь девочку, почему всех выгнал? Зашли только родители и Петр, Ян и Яков. Нет, давай подними, воскреси вот так при всех. Почему ты не явишь себя? Фарисеи, садукеи, искушая его, написано в Матфея 16:1, просили показать им знамение с неба. Эти тоже орлы хотели все что-то увидеть и понять. Покажи нам знамение с неба. А Иисус говорит, опять отрезает, говорит, не даст вам никакого знамения, кроме знамения Ионы пророка. Помните или нет? Далее написано, первосвященники, книжники и старейшины с фарисеями, когда он уже был на кресте, говорили, если он царь Израиля, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я сын Божий. Ну вот же шанс, ну слушай, они же в ад пойдут, они же фарисеи, садукеи, книжники, первосвященники. Возьми и сделай чудо, ну пусть, ладно, не сойди с креста, ладно, они перегнули, они искусители. Ну просто, чтобы они увидели, что рядом стоят ангелы. Ну пусть голос такой будет, чтобы все услышали, а не только Иисус. Ну пусть что такое будет, чтобы, ну гром это гром, гром всегда может быть, и молния, а вот чтобы ясно было, что это Бог, чтобы голос был. Или ангелы появились. Ну, сделай хотя бы такое чудо. Ладно, не как они. Никакого. Почему-то он не делает. Богач просит о Лазаре. Лазаря просит. Ну, Лазарь. Помните, богач в аду, Лазарь на небесах. Помните, да? Но он в аду не потому, что богач. Потому что он не верил. Он не верил. А что Бог пристал? Вот веровать надо, веровать. А что веровать? И он говорит, слушай, тут вообще плохо. Помните, ему плохо было там в аду. Он не наслаждался там. Там не было ни дискотеки. Сейчас крутится дискотека авария. Что это за авария дискотека, знаете? Не было никаких-то там допингов, все, там мучения, сплошные мучения. Ему плохо. Он говорит, ну, перст бы обмакнуть, не получается. Он говорит, ладно, скажи, Господь, пусть Лазарь воскреснет, пойдет к моим братьям, и вот придет и скажет, как здесь плохо. Пусть хоть поверят. Что говорит Иисус? Что говорит Господь? Он говорит, нет, у них есть Моисей, пророки, написанное слово. Зачем? Он говорит, ну подожди, ну они не поверят, надо, чтобы пришел Лазарь воскресший. Ты здесь продолжаешь отрицать веру. Если они Моисею, пророкам не веруют, если им мертвые воскреснут, не поверят. Всегда находились объяснения. Мы думаем, покажи нам чудеса, и все будет классно. Израильский народ все видели. Писание говорит, это облако. Все были под облаком, и все прошли через Черное море. Все ели от духовного, пили из духовного камня. И ели эту духовную пищу. Все ели эту манну. Все видели эти чудеса. Все были там в Пасху, когда умирали египетские первенцы. Все это было на их глазах. И они, видя все равно не поверили после. Оставили Бога, сказали, мы не войдем в землю обетованную. И Бог поэтому сказал, как вы говорите, не войдете, так пусть вам и будет. Сколько вам нужно было чудес и знамений? Получается, вера человека не связана со всякими сверхъестественными явлениями Бога. Говори, не говори, что не отступают люди, которым было пророчество, которым Бог являлся, которые получили освобождение от алкоголя и наркотиков. Они что, никогда не отступают от Бога? Отступают, ломаются, падают, отрекаются. Что Петр, сказав, я не знаю его, он что ли не видел чудес? Он что, не знал, что Бог может защитить? Знал? Забыл? Забыл. Но вопрос, почему, Бог, ты требуешь, чтобы верили? Ну, покажи себя. Я начал думать, Господи. Я говорю, я чуть не заплакал. Я говорю, Господь, я знаю, что надо верить, но зачем? Я ход мыслей твоих не могу понять. И вдруг, тум, и Бог начал мне открывать. Вот. Я сказал, слава Иисус, буду верить. Есть причины, почему Он ожидает от нас веры. Первая вещь. Это самый банальный ответ, который ты можешь услышать. Он самый распространенный, очевидный, банальный, одним словом. Ты что, горшок? Ты скажешь ли горшечнику, почему ты так сделал? Это ты будешь Богу устанавливать, как к Нему приходить? Ты что, в чужой монастырь со своим уставом? Представьте себе дети, которые родителям говорят, папа, ну что вы там не в царской семье меня родили? Ну почему я не Романов? Ну хотя бы я был там князь какой-нибудь там, Мышкин там или какой-нибудь там еще там Менщиков, ну кто-нибудь там рабоче-крестьянский этот выходец. Ну почему вот так меня родили? Ну почему у нас вот такая вот жизнь, не такая? Почему? Как ты родителям скажешь, ну ты что, советовался, тебя спрашивали, голосование происходило, тебя вообще не было. Ты где был? Ты клеточкой был маленькой. Никто. И Бог просто сделал. Поймите, Исаия говорит, горе тому, кто припирается с создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, святой Израиль и создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих, и хотите мне указывать в деле рук моих? Казалось, все, вот этого достаточно, чтобы снять тему с повестки дня. Бог может сказать, вообще, заткнись, ты что? Ты будешь мне говорить, знать надо или верить? Сказал, верить, значит верить. Если спасаться будет посредством того, чтобы там скакать на одной ноге, так и будет. Я Бог. Я сказал, все. И можно закрыть тему. На самом-то деле, помните, когда Иов начал пререкаться с Богом и умничать? Да я, да то, да буду судиться. И когда Бог начинает с ним разговаривать, Бог просто спрашивает, а где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Иов напряг свою память. Он, когда он был? И где он был, когда Бог все создавал? А где он был? А где ты был? Скажи, если знаешь. Почему? Почему это? Почему то? А ты где был вообще тогда, когда все начиналось? Тебя забыли спросить. Я говорил как-то, да, люди начинают, вот, мне нравится, вот в церкви то, в церкви это. А где ты был, когда начиналось? С самого начала, что-то тебя не видел нигде. А вот когда трудности были всякие, где ты был, интересно? Не было нигде. Вот то-то оно. Когда создавала земля, где ты был? Когда Бог решал, как людям спасаться, где ты тогда был? Когда Иисус был на кресте, где ты был? Ты будешь говорить, как спасаться? Нужна вера или не нужна? Нам лучше молчать. Будем выглядеть мудрыми. Другая причина, почему Бог говорит, нужна вера. Есть дистанция, которая возникла после грехопадения. Помните, вначале Бог общался с человеком вот так вот, лицом к лицу, близко-близко. Они в прохладе дня общались там. Но Писание говорит, что человек что? Согрешил, да? И что произошло? Произошла дистанция. Разделение, грех разделил человека от Бога. Возникла стена греха. Ты скажешь, о, почему эта стена? А что нельзя эту стену убрать? Почему так был поставлен ангел с пламеняющим мечом? Зачем эта стена? Друг мой, ради тебя самого. Потому что Бог святой, а человек грешный. И если вдруг святой Бог является вот так, лицом к лицу человеку грешному, там от грешного человека, как от того козлика, рожки да ножки не останутся. Вспомните все эти истории, когда Бог раз просто чуть-чуть приоткрывался человеку. Что происходило с людьми? Ой, я человек нечистый, с нечистыми устами. Помните, пророк кричал. Другой упал ниц. Ой, видел Бога, остался жив. Петр в лодке говорит, отойди от меня, я человек грешный. Помните или нет? Почему? Потому что Божья святость, она испепеляет греховность человека. Когда люди, я вам объясню популярнее, когда наркоманы стоят друг с другом, или алкоголики, один более порядочный, он пьет и закусывает. Пьет и закусывает. Он не как эти алканавты, буль-буль-буль-буль-буль. Он пьет и закусывает. Он нормальный. Он не ширяется, ширяется, ширяется. Он так аккуратно. Он не дебоширит, он не такие, он такие. Он не очищенный уже там употребляет там кокаин или что, героин. Он очищенный. И он среди своих, как вообще там, верх интеллигенции, он курит правильно, пьет аккуратно. Выбирает, что пить, что не пить. Барматуху не пьет, коньяк только. А теперь представьте себе, человек оказывается один, вот такой непорядочный или греховный, оказывается в другом общении. Вот он матюгами все время разговаривает, а здесь рядом люди такие воспитанные, интеллигентные, разговаривают нормально. И у него происходит то, что с Черномырдиным происходит время от времени, да? Ничего умного человек не может сразу сказать. Ему нужно так, полпути, это чуть-чуть сказал, еще сказал. Он напрягается. Когда верующий оказывается в компании, где люди грешат, другие даже напрягаются. Ты нас раздражаешь. Что, все пьют, а ты не пьешь? Лучше уйди отсюда. Или пей. Что ты раздражаешь? И это, представь, человек. Это не про Бога речь. Это человек святой. И уже начинаются напряги. Что там у человека происходит? Мучает совесть. Так чуть-чуть мучает. А теперь представьте, святой Бог оказывается с грешащим человеком. Там не просто маленькое терзание совести будет. Там просто крыша будет взрываться. Там у человека поедет. Человек будет раздавлен чувством вины. Я грешник, вонючий, окаянный. Как я мог? Бог святой. О, я как мог жить так? Бог поэтому знает. И эта стена греха не может быть преодолена Индия. Преодолена просто вероломно. Раз подсмотрел, увидел Бога, Бог сокрыт, Он обитает в неприступном свете. А как же к Нему там пробраться? Поэтапно. Надо очиститься немножко. А как вот доступ обрести? Верой. Вот поэтому существует вера. Если Он раз и откроется нам, чтобы мы узнали, узнал, и все, тебя нет. Это было последнее знание, которое ты получил. Ты что? Обращал ли ты внимание, что ты используешь свет солнца, да? Свет солнца. Помогает вам солнце или нет? Нет? Довольны? Все нормально? Можно сказать, слава Господу за солнце, аллилуйя. Но это солнце, это что такое? Это звезда. Это не Бог, это солнце. Язычники думали, что это Бог. Но мы знаем, это звезда. Пройдет сколько-то там миллиардов лет, оно погаснет. Один человек, помните, старая история, он подошел и спросил, а слушайте, я вот напрягаюсь, а вот мне сказали, что пройдет 300 миллионов лет, и солнце погаснет. Его говорят, успокаивают, послушайте, все нормально. Это 300 миллиардов лет, не миллионов, миллиардов. Он говорит, фух, меня отлегло от сердца. Все. Я боялся, что 300 миллионов. Оно погаснет. Миллиардов, миллионов у нас на Земле не будет, оно погаснет. Но другая история. Оно нам так помогает, но на него-то мы не можем смотреть даже. Люди пытаются солнечное затмение посмотреть, сжигают себе сетчатку. А это солнце, это не Бог. Просто звездочка. И не самая крупная, есть гораздо больше. Есть такие звезды, как Бетельгейзе, Антарес, по сравнению с которыми наше Солнце, это как песчиночка. И все создал Бог, эти гигантские звезды. И всю Вселенную. Ой, сколько галактик там. Ой-ой-ой. А где там Солнце? А где там Земля? А где там ты? А где твои проблемы? Мы тут со своими проблемами к Богу приходим. Он всю Землю, всю Вселенную держит в своих руках. И вот ты на солнце не можешь посмотреть, боишься слепнуть. А тут Бог, который все создал. Сразу знать хочу! Ты лучше просто сначала поверь. Спокойнее будет. Ухватывать или нет? Почему нужна вера? Третья вещь. Реабилитация человека. Это реабилитация. Человек был создан в правильной позиции. Как он потерял эту правильную позицию? Бог сказал ему, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Бог сказал слово. Человек потерял праведность посредством чего? Неверия. Он не поверил. Мы говорим, а обрести обратно
праведность. Я хочу другим путем. Друг мой, подожди. Если ты хочешь восстановить, как было, знаете, как разбил витрину, восстанови, будь добр. Сделай, как было. Сделай вот так, хорошо, ладно. Мы тебя не накажем, но восстанови. Вот как было, воссоздай все обратно. Как бы прокрути назад. Человек получил праведность. Отказался от нее, сказав, не верю, и сделав совсем по-другому, что Бог сказал. А теперь мы говорим, а как же обратно? А Бог говорит, обратно. Прокрути назад, поверь, и станешь обратно праведным. Понимаешь ты это или нет? Писание говорит, Римлянам 4:3, поверил Авраам Богу, и Бог вменил это в праведность. Конечно же, легко взять, покажи кучу чудес, покажи кучу знамений. Друг мой, было время, человечество общалось с Богом лицом к лицу в Эдеме, и при этом даже не поверило Богу. Теперь Бог говорит, ты ушел за эту стену, остави веру, обрети веру и обратно возвратишься. Это путь восстановления. Вот так человек восстанавливается. И другой момент, который мы должны понять.